Si tu peux lire en moi, tu vas voir la triste histoire d'un malheureux fantôme enfermé dans un vieux manoir, dans la tour de guet d'un château.
В новом романе Сорокина «Монорага», который мы недавно обсуждали с Парамоновым, речь идет о том, что в недалеком будущем повара-уголовники будут готовить изысканную еду, сжигая первоиздания знаменитых книг. В одном из эпизодов описывается мастер Маргарита. Цитирую Сорокина. «Перед столом жаровня, рядом с ней металлический кейс почтальонов. Официанты почуют всех шампанским, двое из них в моем распоряжении. Переоблачившись, открываю кейс, достаю первое русскоязычное издание романа – 1969 год, посев в Франкфурт на Майне, кладу на серебряное блюдо, обношу клиентов. Меня это место удивило явной ошибкой. Впервые булгаковский шедевр появился в двух номерах журнала «Москва», а именно в 12 номере за 1966 год и в первом за 1967. Таким образом, в этом году мы отмечаем 50-летие поистине народного романа, разошедшегося на поговорке «Как горе от ума» и «Москва петушки». У микрофона ведущий авторской рубрики «История чтения» Борис Михайлович Парамонов.
Как же, очень хорошо помнится это событие. Отнюдь не литературное только, и не только, так сказать, общекультурное, а, пожалуй, что историческое. Появилась не только ранее неизвестная замечательная книга, но открылся некий пласт русской жизни, русской истории. Некая альтернативная Россия появилась, какое-то чудесное воскрешение, я бы сказал, онтологического пласта русской жизни, в которой были такие люди, как Михаил Булгаков. Какой-то свет в окошке. Само окошко появилось и приоткрылось в эту прежнюю русскую жизнь, к прежним русским людям, таким, как Булгаков, повторяю. Это было не только литературное впечатление.
Все-таки, Борис Михайлович, такой книгой, жизнь, раскрывающей прежнюю русскую жизнь, была скорее у Булгакова «Белая гвардия» и культовый спектакль «МХАТа» «Дни Турбиных» по этой книге. Вот куда действительно ходили смотреть на прежнюю жизнь. И в этом смысле переименование книги было всячески уместным. Ведь никакой, так сказать, белогвардейщины в спектакле не было. Просто прежние люди и прежний быт с его знаменитым абажуром. Характерно, что там ни одного комиссара в роли положительного героя не было.
В этом смысле, конечно, да. «Мастер и Маргарита» – прежде всего книга, действие которой происходит в советской Москве.
И в древнем Иерусалиме.
Но эта Москва не менее фантастична, чем булгаковский Иерусалим. Потому что сюжет в этой самой советской Москве разворачивается самый что ни на есть метафизический. Отнюдь не социалистическое строительство или борьба с Наки-Пюнепа, как это тогда называлось. Фон советский, конечно, ощущается. Советские реалии наличествуют. Управдом взяточник, например, а следовательно и пресловутый квартирный вопрос. Вполне советские учреждения, да и какие-то энергичные люди, о которых говорится в безличных предложениях. На квартиру, конечно, съездили. И подобные неопределенные личные фразы.
Чекисты, то есть. Или вот такая деталь, характерная именно для начала 30-х годов. Магазины Тарксина, торгующие с иностранцами за валюту.
Более того, замечательная глава «Сон Никодима Ивановича», в которой описана очень характерная сцена из неповской жизни. Изъятие валюты или золота у потенциальных владельцев. Конечно, в соответствии с основным замыслом, Булгаков в приземленный, так сказать, реализм не впадал. Не писал, что главным методом этих допросов и следствий была так называемая «парилка». Людей помещали в невыносимо натопленные помещения и держали до тех пор, постоянно подтапливая, пока они не выдерживали и не признавались. Эта сцена, как вы, Александр Александрович, конечно, помните, происходит у Булгакова как бы в оперном зале, где различные арии исполняются, типа «Люди гибнут за металл».
Кстати, из любимой оперы Булгакова «Фауст Гуно».
Ну да, и вот, значит, этих буржуинов уговаривают, что за металл гибнуть не стоит, лучше от него отказаться и идти домой.
Именно эта глава в журнальной публикации романа была подвергнута радикальному сокращению. Всей этой оперы в ней не было.
И рассказывали, что тогдашний редактор Москвы, Поповкин вроде бы его фамилия, такое сокращение сделал. И не цензуры убоявшись, цензура никаких сокращений не требовала. Роман был разрешен принципиально. А потому что ему, этому Поповкину, места в номере журнала не хватало для помещения какого-то собственного сочинения.
Я по ходу нашего разговора погуглил этого Поповкина. Ивана, да именно так его звали, и обнаружилось, что номер в феврале 1968 года, как раз на следующий год после публикации «Мастера Маргариты».
Отомстил ему Булгаков. Очередная глава в булгаковской посмертной мифологии. Много таких историй тогда рассказывали, а сейчас многое и напечатано из этого мифического фольклора. Например, рассказ кинорежиссера Наумова, собиравшегося вместе со своим соавтором Аловым ставить фильм по «Мастеру и Маргарите». Лег он спать, ночь уже, и вдруг звонок в дверь. Он побежал открывать, в темноте споткнулся, ударился обо что-то ногой, открывает дверь, а там вдова Булгакова. И говорит она ему: «Знаете, не стоит делать такой фильм, Михаил Афанасьевич против». На утро просыпается Наумов, это был сон, конечно, но смотрит на ногу, а там здоровенный синяк. И много подобных историй рассказывали, как сорвалась та или иная попытка экранизировать роман.
Но все-таки Бортко фильм снял, и не фильм, а целый сериал, 5 серий, с хорошими актерами и очень хорошим текстом. Его знает наизусть вся страна, которая повторяла за героями булгаковские слова.
Но я-то думаю, что от этой его работы никому ни жарко, ни холодно. Неинтересная он фигура для мистических сюжетов. Но я хочу вернуться на минуту к Поповкину, к этому сокращению, по существу изъятию главы из журнальной публикации. Когда вышло книжное издание «Мастера и Маргариты» в одном томе с «Белой гвардией» и театральным романом, то тираж этого завлекательного издания был исчезающе мал, чтобы поменьше людям досталось. Распределяли, наверное, по спискам в солидных организациях среди солидных людей. И вот что тогда сделали за границей, в каком-то вражеском центре. Скопировали это издание, полностью тождественным сделали. Материал и оформление обложки, такая же бумага, те же выходные данные поставили. И щедро раздавали всем счастливчикам советским, которым случалось оказаться за границей. У меня у самого такое издание, уже эмигрантом здесь забыл. Причем раздавали бесплатно, в этом была идея.
Ну что же, это мистика вокруг романа, какова она в самом романе?
Ну, понятное дело, роман, в котором действует, скорее, претерпевает Христос в Иерусалиме и Сатана в Москве, не может не быть мистическим. Кстати, сам Булгаков в известном письме Сталину так и сказал: «Я писатель мистический». Так или иначе, мастера он в конце концов спасает и отправляет его вместе с подругой в некий модифицированный рай слушать Шуберта.
Мне кажется, что этот рай можно трактовать иначе. Булгаков заканчивает свою любимую книгу тем, что возвращает героев туда, откуда взял. Вместо жизни, что той, что этой, в литературу. Вот этот замечательный финальный абзац. «Впереди твой вечный дом, который тебе дали в награду. Я уже вижу венецианское окно, и вьющийся виноград, он поднимается к самой крыше. Вот твой дом, вот твой вечный дом. Я знаю, что вечером к тебе придут те, кого ты любишь, кем ты интересуешься и кто тебя не встревожит. Они будут тебе играть, они будут петь тебе. Ты увидишь, какой свет в комнате, когда горят свечи». Этот дом – том на книжной полке. А тем, кто остался по другую сторону переплета, автор представляет альтернативный, ироничный конец. Эпилог, из которого следует, что явление Воланда в Москву прошло для нее бесследно и ровным счетом ничего не изменило. С книгами это бывает. С людьми и даже с дьяволом тоже.
Но можно в связи с финалом книги вспомнить и всем известную историю о телефонном звонке Булгакову Сталина, когда тот разрешил возобновить постановку «Дней Турбиных». Да и Булгакова пристроил в штат художественного театра, обеспечил его зарплатой. К тому же Воланд и его адские силы расправляются с многочисленными врагами мастера. Каждому воздают по заслугам. У Берлиоза вообще башку оттяпали.
Существует мнение, что этот сюжет в романе «Расправа с врагами мастера» – отражение событий большого террора, когда на эшафот пошли сами приспешники Сталина.
Да, есть такое мнение, но засвидетельствовать можно только некоторые записи в дневнике жены Булгакова. Это в них встречается такой мотив. Мне же кажется, что дело куда серьезнее. Мотив сатаны и мастера куда глубже. Это тема о демонизме самого художественного творчества, о сатанинских глубинах искусства, художественного сознания, о несовпадении, различии художества и морали, этического и эстетического. Еще Светлый Пушкин говорил: «Поэзия противоположна нравственности, или, по крайней мере, совсем другое».
Но он же говорил и о несовместности гения и злодейства.
В вопросительной форме, но гений и злодейство есть вещи несовместные, не так ли? Вопрос остается без ответа, повисает в воздухе. И Пушкин же пишет «Пир во время чумы». Вот адекватная у него картина искусства среди мира зла и бедствий. Оно, искусство, вдохновляется этими бедствиями, этим злом. Художественная деятельность – нечто в высшей степени проблематичное в смысле морали. Об этом много и с полным пониманием дела писал наш с вами Сан Саныч любимый писатель Томас Манн.
Роман его «Доктор Фаустус» полностью подчинен этой теме.
Не только. Есть у него еще одно в высшей степени провокативное эссе «Братец Гитлер». Он говорит там о неком темном родстве художественного гения и тоталитарного диктатора, носителя зла. Там он, в частности, пишет о Гитлере. Я цитирую. «Гений означает качество, а не ранг, не степень достоинства. Я оставляю открытым вопрос, видела ли история человечества подобный случай гения, в кавычках, на столь низкой моральной и духовной ступени и наделенного такой притягательной силой, как тот, ошеломленными свидетелями которого мы являемся». И он продолжает, Томас Манн, «Всеобщий упадок нынешней Европы наше время обезобразило столь многое – национальную идею, миф о социализме, философию жизни, власть иррационального, веру, юность, революцию. И вот теперь она подарила нам карикатуру на великого человека. Нам ничего не остается, как примириться с исторической судьбой, быть современниками гения на таком уровне, с такими возможностями самооткровения».
Все-таки карикатура, а не тождество.
Еще бы. Только бы этого не хватало. Так что на этом и сойдемся. Какие там глубины сатанинские не открывались в душе и работе художника, но Сталин не Булгаков, а Булгаков не Сталин. И вообще Гитлер и Сталин и приходят, и уходят, а Булгаков остается с нами.
Говорит Радио Свобода. После краткого перерыва вы услышите во второй части «Американского часа». Картинки с выставки «Орхидеи в Бронксе и в поэзии. Музыка весны».